Здравствуйте, это ежедневный новостной подкаст «Что случилось?». Он на новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. И сегодня обсудим Анатолия Чубайса, государственного деятеля, вошедшего в фольклор. 2 декабря Владимир Путин фактически отправил его в отставку. Путин предложил должность Чубайса, то есть пост главы Роснана, другому человеку, заместителю председателя коллегии военно-промышленной комиссии Сергею Куликову, но это совершенно не важно, и это имя, в общем, можете не запоминать. Важно скорее то, как это было сделано и как было объявлено об уходе Чубайса. Ну и, кстати, да, процедура сейчас будет такой. Должен собраться совет директоров Роснана, в него входят правительственные чиновники, и оформить смену руководителя. Очень скоро мы поговорим о роли, которую играл и очень долго играл, возможно, еще будет играть в российском обществе Анатолий Чубайс. Ну а еще посвятим время корпорации Роснана, русскому чеболю, который должен был осуществить инновационную революцию в России. А на деле осуществил, ну, вот после рекламы обсудим с журналисткой Ольгой Проскурниной, что он там осуществил.
Привет, меня зовут Таня Рыбакова, и я эксперт по здоровому образу жизни и блогер. И сегодня мне хочется поговорить про то, с чего должно начинаться изменение привычек в питании. А для того, чтобы осознанно подходить к покупке продуктов, не покупать лишнего, то можно составлять списки продуктов. Это позволит экономить не только деньги, но и время на самом деле, не покупать лишнего и выбирать то, что будет нести пользу для нашего здоровья. И как раз-таки вот эти излишки еды, которые также вредят планете, если мы посмотрим на это глобально, сколько еды выбрасывается, при грамотном подходе и изучении того, как хранить продукты, где их хранить, в какой части и что можно сделать для того, чтобы их использовать на долгий срок, есть очень много классных лайфхаков, как, например, хранить зелень, как замораживать овощи, фрукты. Это тем самым позволит вам снизить нагрузку на свою продуктовую корзину и действительно не выбрасывать лишнюю еду, которая просто портится в вашем холодильнике. Также, чтобы помочь природе, можно и нужно минимизировать количество пластика. Здесь от нас то, что мы можем сделать, это как раз-таки собирать пластик отдельно и отдавать его в тот контейнер, который поедет потом на переработку. Также будет классным решением иметь много тканевых пакетов, что делаю я, например. Они у меня висят в удобном месте перед походом в магазин, я беру их, и за счет этого я не покупаю, не трачусь на вот эти вот пластиковые пакеты, которые у нас в супермаркетах. Очень важно при покупках обращать внимание не только на состав и пищевую ценность продукта, но и на то, был ли этот продукт произведен и упакован с заботой об окружающем мире, потому что это планета, на которой мы живем. По инициативе компании Danone летом была создана Лига Ноль Отходов, куда входит большое количество компаний крупного бизнеса, некоммерческие организации, научно-исследовательские институты. И все вместе мы стараемся минимизировать количество отходов в нашей жизни. Еще больше советов по разумному потреблению и здоровому образу жизни вы сможете найти в инстаграме Лиги. Называется он «Здоровая планета». Я и сама компания, и все, кто принимает участие в этом проекте, верим, что вот такие маленькие изменения в виде выборов в каждый день нашей жизни, как, например, осознанная покупка продуктов для своей семьи, могут стать важным вкладом в заботу об окружающей среде.
Ольга Проскурнина, шеф-редактор журнала «Деньги» на ресурсе «Репаблик». Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
В каком году вышла ваша книга, которую вы написали вместе с Михаилом Бергером и которая называлась «Крест Чубайса»?
В 2008 году, летом.
Но вы по долгу журналистской службы и из любопытства личного следили все-таки за судьбой Анатолия Борисовича, верно?
Да, конечно, мы после встречались, когда он уже был в Роснана. Вот, ну, было там у меня парочка интервью с ним. Естественно, я просто по долгу службы следила за ним и в 90-е, особенно пристально. Поэтому мне всегда было интересно смотреть за развитием этой фигуры.
Книга ваша про реформу РАО ЕС. Сегодня, я думаю, мы тоже про это вспомним. Это важный период для понимания феномена Чубайса. Но сначала давайте про вчерашние путинские слова, про вот эту отставку. Президент сделал предложение Сергею Куликову, причем начал сбивчиво, а потом пошел так бодро по бумажке.
Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития, Роснана. Это, ну, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики. Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности. Вы наверняка все это об этом хорошо знаете. Госкорпорация «Роснано» была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. И мы сейчас поговорим и о проблемных вопросах, но в целом за это время немало сделано. Инвестирование в основном шло через соответствующие фонды, отраслевой фокус которых охватывает 12 отраслей.
Давайте сначала про форму. Это ведь по понятиям госаппарата, то, как сказал Путин, унизительная и какая-то неполюбовная отставка. Он с Чубайсом не встречался и не будет встречаться, как сказал Песков еще вчера. Ну, то есть Чубайса недобровольно. Его как будто выгоняют из Роснано, верно?
Ну, да, да. Учитывая, что Чубайс до последнего отрицал очевидное, получается. Вот. Было же несколько публикаций о том, что его собираются бросить на Арктику и так далее. И он в своем блоге это отрицал, публиковал карикатуры там какие-то.
Наше издание с особым вниманием следило за происходящим в его блоге, потому что, когда про Арктику стало известно, РБК опубликовала эти сведения, Анатолий Борисович написал, что я, конечно, русский север люблю, но это не значит, что я буду им заниматься. А еще до этого, в октябре, он давал ссылку на новости на «Медузе» и весьма иронично рассуждал о том, что вот журналисты обожают делать прогнозы, я тоже тогда сделаю прогноз, что скоро настанет зима, а за зимой весна, а за весной лето. Ну, кажется, пришел снежок, да. Можно ли расценивать его вот эти заявления как попытку сопротивления? Ну, то есть, что ему сделали предложение, а он это предложение или игнорировал, или отказывался, и сейчас ему сказали, ну, раз так, то мы тебя публично унизим.
Мне кажется, это уже такая область домыслов, и мы можем, мне кажется, только фактами оперировать, но факты достаточно красноречивые сами по себе. Вот публичное лицо ведет себя таким образом, а потом наступает развязка. Ну, черт возьми, по-моему, все прозрачно. Я имею в виду Чубайса, ну, правда, вот в этой ситуации, и то, как дальше все это было обставлено. Если просто смотреть на голые факты, без там попытки воспроизвести, как это происходило в Кремле или там по телефонным разговорам, ну, все очень прозрачно выглядит, к сожалению. Сама по себе вот эта работа в Роснано после триумфального, как тогда казалось, в 2007-2008 году реформирования РАО ЕС, она уже выглядела как, ну, не то, что почетная пенсия, конечно, но не знаю. Это было несопоставимо со всеми задачами, которые прежде Чубайс решал как публичный политик. По сути, это было уже отстранение от реальной политики, от каких-то реальных важных дел. Учитывая объем денег, которыми управлял Роснано, сравнивая с тем, что было раньше, ну, серьезно, а сейчас это уже просто выглядит, мне кажется, как непочетная пенсия. Роснано еще было шансом на какую-то почетную пенсию. Сейчас как-то выглядит совсем непочетно.
Я вас про вот эти отношения спрашивал так настойчиво и спрошу еще потом, потому что мне кажется это важным обсудить роль Анатолия Чубайса в нашем обществе и в нашей политической системе. Ну, давайте пока подвесим и поговорим про Роснано, про его работу там. А в том фрагменте, который мы уже включали, Путин говорит, что Роснано — это одно из ключевых направлений развития нашей экономики. Звучит, если честно, по-бюрократически формально. Но если всерьез, неформально попробовать к этим словам отнестись. Помните, в 2007 году, когда структура эта создавалась, Владимир Путин говорил про то, что мы благодаря Роснано вырвемся вперед, захватим мировой рынок нанотехнологий, и это будет таким локомотивом, который вытянет страну в светлое модернизированное будущее. Потом Дмитрий Медведев, над ним много по этому поводу шутили, но он прям говорил, что нанотехнологии заменят России рынок топлива, да, мы будем продавать эти технологии на те же суммы, что сейчас продаем нефть.
Нынешний объем рынка, который связан с производством на основе нанотехнологий, по-разному определяется экспертами. У меня, во всяком случае, есть цифра, которая оценивает этот рынок в 250 миллиардов долларов. Но в любом случае это растущий рынок, и по оценкам экспертов, к 2015 году он уже будет составлять от 2 до 3 триллионов долларов. Это гигантская сумма, абсолютно сопоставимая с тем рынком, который образуют, скажем, энергоносители. И я не думаю, что кого-то поражу этой мыслью. В ближайшие годы совершенно очевидно, что развитие нанотехнологий способно изменить облик человечества, изменить нашу жизнь. У нас есть своя нескромная задача в этой сфере. Мы хотим стать лидерами в этом процессе.
Как думаете, люди правда тогда в это верили? Под людьми я подразумеваю, конечно, руководителей страны. Они вот правда рассчитывали, что появится такая вундервафен, чудесное оружие, которое прям рванет?
Мне кажется, что нет. То есть вот все эти пафосные слова, Путин и Медведев произносили их с той долей актерства, которая им доступна, да. Мне кажется, что... Как это сказать? Роснана — это была почетная ссылка для Чубайса. Чубайса нужно было чем-то занять после того, как он реформировал РАО ЕС. Попутно как бы в энергетике достижения, которые были сделаны за время руководства Чубайсом, они тоже откатывались в сторону госкапитализма. Поэтому, мне кажется, это была просто игра, ну, такая вот публичная. Она была в тренде того времени. Вот Медведев тоже был весь такой же прогрессивный, про высокие технологии. Поэтому... Это была, мне кажется, часть вот этого спектакля. Но по-настоящему, всерьез, ну, едва ли они рассчитывали завоевать мир с помощью Роснана, нет.
Когда вы говорите про почетную ссылку не один раз уже и про отодвигание Чубайса от более важных задач, понятно, что реформирование российской экономики – это несоразмерно более крупная задача. Даже либерализация рынка энергетики – это более крупная задача по ресурсам, чем Роснана и вот эти высокие технологии. Но примерно в ту же пору ведь появились Ростех, был создан Роскосмос, реорганизована, да, космическая промышленность, Росатом появился, и вот эти все Рос-Рос-Рос вплоть до какой-нибудь госкорпорации по строительству олимпийских объектов, да, была и такая благополучно закрытая и забытая. Ну, кажется, что это все-таки было достаточно почетным и ресурсным местом для близкого к Владимиру Путину человека. Такой феодальный надел.
Да, конечно, это все из серии кормлений, по большому счету. Кому-то надел побольше, пожирнее, кому-то, ну вот, поинтереснее зато, потому что Чубайс со всем пылом и яростью включился в эту новую задачу, стал специалистом по нанотехнологиям, попутно, значит, пропагандировал ветряную солнечную энергетику и прочие технологии, которые, ну, как-то, вот не знаю, связывали его прошлое с его вот этим вот настоящим. Но да, в целом, конечно, это все про госкапитализм, про выделение наделов на кормление. И мне кажется, на фоне там других госкорпораций, ну, Роснана не выглядела таким уж хлебным, жирным местом. При том, что денег тоже было туда вбухано немало, но денег тогда у государства было много. Можно было подкинуть денег и на Роснана в том числе.
Если вспоминать те времена, мне очень нравится тогдашнее сравнение. Говорили про то, что госкорпорации – это такие русские чеболи. Типа вот корейцы в свое время создали при помощи государства Samsung, известный у нас как Samsung, Kia, Hyundai, и стали развитой державой. Построили флот, вообще, собственно, занялись кораблестроением, машиностроением, автомобилестроением. Почему-то, кстати, на корейцев равнялись, а не на японцев. Аналогично японское слово «заебаться» никто не использовал. Не знаю, может, из-за неблагозвучия. Но хоть какой-то толк был от Роснана и других корпораций. Вы сами сказали, что Чубайс вроде серьезно включился в этот процесс. Он чего-то добился?
Грустно мне на это, на все смотреть, если честно. В большом счету и с энергетикой это тоже все получилось в конце концов печально. Когда мы писали книжку и разговаривали с участниками процесса, вот прямо вот захватывая уходящую натуру, все были убеждены, ну, я имею в виду победители тогдашней команды Чубайса, что вот это уже невозможно провернуть этот фарш назад, что это навсегда прошло буквально, не знаю, там год прошел, случилась авария на Шушинской ГЭС. Сечин начал использовать эту историю как доказательство того, что вот до чего реформы Чубайса довели энергетику, и постепенно государство в энергетике стало все больше и больше. Там, а инвесторы, которых команда Чубайса иностранные привлекли в энергетику, да, наверное, не раз проклинали тот день и час, когда они решили вкладывать свои деньги сюда. С Роснана, по большому счету, при всем том уважении к Чубайсу, когда он выходил на трибуны и рассказывал каждый год о том, сколько прибавилось заводов, которые построила Роснана, сколько денег они инвестировали в эти заводы. Нету там каких-то, ну, таких настоящих больших прорывов, которыми можно было бы, не знаю, ну, гордиться. Ну, кроме, извиняюсь, Кагацела. Но история с Кагацелом, это же тоже, в общем, такая крипово. хайповая, прям скажем, история, что Роснана на свой щит поднимает историю про иммуномодулятор и изо всех сил доказывает, что это вот работающая история про нанотехнологии, а нигде в мире, кроме России, этот КГЦЛ не используют, и эффективность его по-настоящему научно не доказана и спорна. Ну вот серьезно. Главное, мне кажется, там, вот, все эти заводы многочисленные, последние данные, которые были, когда Чубайс выступал, где-то публично, их, по-моему, было 95, что ли, заводов, использующих нанотехнологии, построенные на деньги Роснано. Вложено 200 миллиардов рублей. Это в прошлом году было в Давосе. И что? Мы можем назвать какие-то, не знаю, там, яркие примеры того, как инвестиции Роснано пошли на какую-то пользу? Нет, к сожалению.
Ну, есть довольно знаменитая история с инвестированием на раннем этапе в производство графеновых трубок, и, дескать, это единорог. Но я подозреваю, что любой частный инвестор или чуть иначе устроенный институт развития тоже мог бы, наверное, иметь такие примеры.
Да, конечно. Вся беда в том, что вот это сравнение госкорпораций с чеболями, оно несостоятельно по той причине, что в нашей конструкции нашего государственного капитализма чеболи, по сути, это олигархи из списка Forbes. Вот они, да, у них по-настоящему частные корпорации, вот они получили их разными способами, ну, были залоговые аукционы, кто-то участвовал в приватизации, кто-то, значит, к силовому предпринимательству прибегал с той или иной степенью успешности, но, тем не менее, они сохраняют эти активы прежде всего потому, что они не ссорятся с режимом. Вот это чеболи, да, а госкорпорации – это не чеболи, мне кажется, это вот наделы для уважаемых людей.
Чубайс, кстати, в прошлом году в марте говорил, что Роснано выполнил свою миссию, и объяснял он тем, что сколько государство вложило в Роснано денег, столько Роснано и вернуло благодаря своим проектам. Это лукавая цифра, это все сделано при помощи всяких льгот и специфической арифметики или нет? Действительно, хотя бы в ноль это все было?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Мне, ну, не знаю, нужно просто цифры посмотреть. Не буду сейчас заниматься жонглированием. Чисто по ощущениям, мне кажется, что, не знаю, ну, наверное, первый вариант все-таки.
Могло бы такое быть. А вы про Анатолия Борисовича хорошо отозвались, когда говорили про реформу энергетики, и поправьте, если я неверно вас понял, про то, что потом это все откатилось, а изначально была неплохая реформа. Я, когда слышу этот тезис, меня всегда удивляет. Возможно, я просто субъективен, я из семьи энергетиков, а они, как люди, начавшие работать еще при советской власти, конечно, плохо относились к этой реформе, говорили про то, что Чубайс все развалил, нет системы, да, которая была раньше. Это частное мнение, это можно отодвинуть, но объективно не получилось же рынка, потому что он был тут же монополизирован. Пришел Виксельберг, все купил, то же самое РАО ЕС, просто не государственное.
Там, на самом деле, главная эта история не Виксельберг, а Газпром. Газпром активнее всего скупал энергетические активы, и было там, ну, два таких важных рыночных, скажем так, тезиса. Во-первых, что потребителю будет лучше от того, что РАО ЕС разделяется на множество меньших компаний, начинается конкуренция, и потребитель от этого выигрывает, он может выбирать, где покупать электричество и экономить на этом, соответственно. Вот нет этого, этого нет, это во-первых. Во-вторых, идея была о том, что конкуренция будет нарастать, в том числе и благодаря приходу иностранных инвесторов, профильных с их технологиями, и энергетики получат инвестиции на модернизацию, и это тоже все будет полезно для экономики и для потребителей. Да, удалось привлечь иностранных инвесторов, но по сравнению с вложениями «Газпрома» и, там, я не знаю, государства, которое там владеет, допустим, гидро-ОГК, все равно государство в этом секторе больше, чем иностранных инвесторов. И это еще большой вопрос. Хочется, вот, не знаю, поговорить с теми иностранцами, которые до сих пор владеют энергетическими активами в России, вот каково им это? Довольны ли они? Как это с точки зрения бизнеса? Спустя, вот получается, сколько? 12-13 лет, кто смотря когда заходил, да? Это была замечательная история с точки зрения портфельных инвесторов, которые хорошо заработали на росте цен энергетических компаний вот в процессе разделения РАО. Это да, про фондовый рынок. Вот в тот момент это было очень хорошо. А чисто для сектора государство, по большому счету, меньше не стало. На ценах электроэнергии для потребителя все это никак, ничего хорошего. Постоянно, не знаю, там слышишь жалобы от людей, от бизнеса про дороговизну подключения к сетям. Да? Это тоже, что ли, получается вот результат реформы. Так что тоже какая-то вот получилась не такая история, какой она выглядела в 2008 году, не такая уж красивая.
Кажется, важно было про это поговорить не потому, что мы хотим какие-то старые счеты свести, а чтобы оценить квалификацию. Да.
Нет, конечно, понимаете, я с большим уважением отношусь к Чубайсу, к тому, что он сделал для страны, но когда смотришь на ту роль, которую он вынужден играть сейчас, я не могу отделаться от мысли о том, что вот у нас было три двигателя рыночных, экономических реформ и политических в 90-е годы. Ельцин, Гайдар и Чубайс. Двое из этих титанов мертвы физически, а последний мертв политически. Это такое, не знаю, посмертное политическое существование, то, что происходит последние десятилетия, да, а может быть, и даже больше получается. Поэтому то, что вот мы сейчас видим, ну, то, что Чубайс отодвигают и от Роснана еще с какими-то неясными перспективами, ну, это как бы такой закономерный итог. Ну, зато человек жив физически. Может вести, наверное, благополучную частную жизнь. Похоже, знаете, вот на этот белое солнце пустыни, вот как если бы Верещагин ушел с Баркаса.
Что думаете, кстати, о роли Чубайса? Вот это посмертие, о котором вы говорите, оно же не сразу наступило, оно постепенно наступало, и та же, когда он работал в энергетической системе, тоже РАО ЕС было инфраструктурной основой для партии СПС, да, любой местный энергетический начальник, скорее всего, был в СПС, скорее всего, был депутатом законодательного собрания местным от Союза правых сил, и потом там были еще партийные проекты, которые Чубайс финансировал, конечно, либеральные, ему довольно много позволялось. Это все из-за того, что он в 90-е помог Владимиру Путину начать московскую карьеру. Ну, вот это известная история. Путин – сбитый летчик, соратник ушедшего с поста, вышедшего в тираж, я бы даже сказал, Анатолия Собчака. И Чубайс говорит, ну вот, давайте устроим вас в администрацию президента.
Да, кстати, есть такой момент, о котором как-то мало сейчас вспоминают, но Чубайс отговаривал Путина от того, чтобы тот соглашался становиться президентом. Было такое.
Вот эта его роль, она была обеспечена как раз тем, что он помог Владимиру Путину сделать карьеру, или любой другой сановник, тем более один из потенциальных претендентов на пост президента после Ельцина. Ну, там Юмашева же говорила, что я бы хотела, мы хотели с папой, чтобы Чубайс стал президентом России, но мы понимали, что он неизбираемый.
У них, насколько я знаю, это просто из рассказов самого Чубайса, у них тогда вот 2000-е отношения были уважительные, в том смысле, что Чубайс четко понимал, кто здесь начальник. Вот это вот словосочетание «системный либерал», они вот про это, ну, про то, что человек против начальства не бунтует, а четко иерархию соблюдает. И были 90-е годы, были и 80-е, прямо скажем, годы, да, с восхождением Собчака, и Путин точно такой же был системный, против начальства не бунтовал, понимал, чем обязан Собчаку. Это, в общем, все, мне кажется, вот их отношения такие взаимоуважительные, они из тех вот питерских, ленинградских еще по-настоящему времен, когда каждый понимает, кто чем кому обязан. Ну, вот с Кудриным такая же вот история у Путина. Поэтому, да, мне кажется, что это, ну, как бы сказать, ну, вот долг платежом красен или что-то вот такое, да, такие вот взаимоуважительные, взаимовыгодные, взаимоподдерживающие отношения. Возможно, к чему приходит конец. Может быть, Путин больше не считает себя обязанным Чубайсу. Ну, как бы все, что был должен, он уже сделал для него.
Попытаться, если как-то понять, почему случилась эта утилизация. Ну, да, да, звучит грубо, но это в политическом смысле именно утилизация. Может ли у нее быть смысл? Давайте я разверну эту мысль. Чубайс до сих пор, конечно, многих в России раздражает, потому что он был лицом крайне непопулярных, болезненных, ну, просто чрезвычайно кризисных реформ. И вспомните, как несколько лет назад, в середине 2010-х, поднялась волна, когда было опубликовано видео с корпоратива Роснана. Во всей стране кризис, а он такой говорит: у нас денег много.
Первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию.
Что думаете о теории, что Чубайс был многие годы и остается последним оплотом путинизма? Иван Давыдов, ваш коллега по «Репаблику», очень уважает эту теорию. По-моему, он, кстати, ее и придумал. Что, мол, чтобы спасти рейтинг власти, достаточно посадить Чубайса. Что это последний оплот Владимира Путина, последнее средство. И эффект от такой первой посадки будет не хуже, чем от присоединения Крыма. Верите во что-то такое же, что вот после отставки из Роснана Чубайса ждут не самые лучшие перспективы?
Мне кажется, нет, потому что, как бы это сказать, все дело, во-первых, в системности и в том, что человек, ну вот, четко, не знаю, соблюдал политез против начальства, опять же, не бунтовал. Это, во-первых. Во-вторых, ну, прошло слишком много времени, все герои этой пьесы уже состарились просто естественным путем. Ну, правда, мне кажется, эта теория Вани, она, наверное, работала еще десятые годы, но сейчас, по-моему, это уже не произведет того эффекта. 2000-е, да, 2010-е еще как-то, в то время, когда там Путин выкорчевывал все наследие Медведева, вот, так сказать, да, и вот в это время еще могло бы это иметь смысл, а сейчас, по-моему, это совершенно бессмысленно. Архивные битвы какие-то.
Хорошие новости для Чубайса, хотя бы в этом.
Ну, как новость? Опять же, мы можем только гадать здесь, да, исходя из тех знаний, которые у нас имеются. Мне кажется, что так обстоят дела. Просто в такой ситуации не посадка будет худшим вариантом развития событий, а полное забвение. Должность советника президента по нанотехнологиям с кабинетиком на Старой площади. Вот что-то такое, это, по-моему, будет самым плохим вариантом для Анатолия Борисовича.
А вне государственной системы вы его себе не представляете как общественного лидера, интеллектуала, может быть, политика? Не знаю, даже если он будет в Гайдаровском фонде что-то делать, это будет мало кому интересно.
Мне кажется, что время прошло. Во-первых, у Чубайса очень большое десятилетиями развитый и закрепленный инстинкт самосохранения, как у политика. Ну и возраст, опять же, да, вот то, что он мог размахивать шашкой там в 38 лет или там в 45-46, но сейчас просто уже нет. Мне кажется, он и сам не захочет.
Понятно. Спасибо большое. Ольга Проскурнина, шеф-редактор журнала «Деньги» на ресурсе «Репаблик». Спасибо и до свидания.
Спасибо большое.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий эпизод был посвящен Карабаху и тому, как непризнанная республика живет сейчас, после войны с Азербайджаном. О своих впечатлениях нам рассказал Александр Черных, журналист-коммерсанта, который только-только приехал из Нагорного Карабаха. Вообще-то все эпизоды «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» вы можете найти на нашем сайте и в приложении издания, а еще во всех основных агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и прочее, прочее. Для ваших писем есть электронная почта, вот ее адрес podcast@medusa.io, есть Telegram, его позывной Medusa Loves You. До завтра!